Дорогие братья и сестры, рад находиться вместе с вами. Тут на детском рассказе сказали, что взрослые не признаются в своих грехах. Я пытался вспомнить, когда я прогулял субботнюю школу, как руководитель субботней школы Униона, и не мог вспомнить. И, наверное, община города Протвино будет виновница в этом. Но я рад всегда, как и Адам, Сева и все люди, что не я виноват в этом грехе, а ваш пастор Вадим Николаевич, который пригласил меня на богослужение и забыл предупредить, что мне надо. Он сказал, приезжай в 12, но лучше, говорит, без 15, говорит, что субботняя школа у вас проходит по квартирам. И только когда я подъехал уже к Дому культуры, я вспомнил, что прошлый раз, когда приезжал, я был и на субботней школе. Поэтому, братья и сестры, я хотел бы этим грехом поделиться с вами. И на вас, и на вашем пасторе большая вина. Потому что сколько пытался вспомнить, чтобы я когда-то не пришел на субботнюю школу, в моей жизни такого не было. Но у меня приятная новость другая была. Ради этого не пожалел, что приехал. Здесь в зале находится брат Леша Кишиков, с которым мы вместе учились. И для меня это приятный сюрприз оказаться вместе с ним. Сегодня мне хотелось поговорить о мечте. Конечно, понимаю, что для большинства людей эта тема будет неактуальная, если вы относитесь к людям старшего возраста. Чем отличается молодежь от людей старшего возраста? Дети, подростки, и у вас, я рад, что есть приключения. Эти приключения перерастут в желтые галстуки следопытов, и тогда будет тоже у вас хорошо, весело. Обычно дети, подростки, молодежь, они о чем говорят? О прошлом или о будущем? О родителе, когда хотят сказать сыну или дочке что-то. Они всегда хотят вспомнить. Просто подумайте, о чем вы чаще говорите? О прошлом или о будущем? Мне сегодня хотелось говорить о будущем, о молодых людях. И вы знаете, что как ни удивительно, но когда мы читаем в Священном Писании, мы встречаемся с Личностью, нашим Небесным Отцом, у которого нет ни начала, ни конца, но Он больше думает о будущем. И Господь имеет мечту о каждом из нас. И в самом начале, когда Бог сотворил человека, Он подарил субботу, чтобы в субботний день человек приходил и вместе с Богом мечтал не о прошлом. О прошлом это не мечтание, это ностальгия, возврат в прошлое. А чтобы вместе с твоим небесным Отцом планировал будущее. Проходили столетия, Господь призывает патриархов, одного, второго, третьего. И через патриархов снова пытается человеку донести мечту свою. После патриархов наступает эра народа израильского. И через народ израильский Господь снова пытался не только народу израильскому, но всему миру рассказать, каким желает Бог видеть человека. Но, к сожалению, после этого наступает эра остатка. Во время всех этих периодов Бог выбирает отдельных личностей, пророков, чтобы эти пророки приходили и снова говорили, каким Бог желает видеть человека. Не так давно вместе поехал со студентами Заокска в деревню Дмитровская разносить газеты. Вы знаете, интересно, конечно, была поездка. Дороги лучше не вспоминать. Мы разделились там по группам. Мы с женой пошли, там дети там с другими. И зашли в один дом, бабушка с дедушкой, и с ними хорошо задушевно беседовали, газету расставили, оставили у них, помолились. И дедушка перед этим спрашивает, а почему, где тут делся студент, который до этого к нему приходил? Ну и когда мы уже выходили, дедушка меня спрашивает, Василий, а сколько лет тебе осталось учиться на адвентиста? Вы знаете, в душе меня как-то возмутило. Я сразу же хотел как-то возразить, поправить, ну, смолчал. Ушел, и вдруг, вы знаете, у меня как пластинка заела. Я до вечера только и думал, и слышал этот вопрос. А сколько тебе лет учиться на адвентиста? Вначале начал ругать студентам, ну, думаю, безграмотно, разносят газеты, не могут объяснить. Потом дедушка, думаю, вообще ничего не понимает. А потом вдруг вечером, засыпая, еще раз этот вопрос звучал. А ведь, в принципе, дедушка ошибся. Он не это хотел спросить, но он попал в точку. Дорогие братья и сестры, посещающие церковь адвентистов седьмого дня, читающие каждое утро священное писание и утренний страж, не пропускающие своей жизни, кроме как я, урок субботней школы по субботам или малые группы, а сколько нам надо учиться, чтобы стать адвентистом седьмого дня таким, каким желает или мечтает видеть нас Господь. Один из пророков, очень молодой пророк, пророк Иеремия. И мы сегодня будем изучать вторую главу с 1 по 13 стих. Он приходит к народу израильскому, имеет особую весть и обращается. И мы читаем, но мне бы хотелось прочитать первых два стиха, один из переводов Библии Российского библейского общества. Вторая глава книги пророка Иеремии. Надеюсь, у вас не хватило смелости, если вы были на субботней школе, присутствовать без Библии. А вообще, скажу, грех вам будет и все в веке, и в будущем, если вы не изучаете урок субботней школы. Вторая глава, первый, второй стих. «Было мне слово Господа». Иеремия говорит, что к нему было слово Господа, не слово человеческое. Слово человеческое много мы говорим. Мы иногда с утра до вечера выясняем в семье взаимоотношения, и ничего не происходит, а некоторые всю жизнь выясняют. Но Слово Божье, оно отличается от слов человеческих. Иеремия говорит, было ко мне Слово Господа, иди в Иерусалим. Бог обращается к Иеремии с конкретным поручением. И говорит, не дома просто мечтай и молись о чем-то, иди. Не поленись, иди. И мне хотелось передать огромный привет от Натальи Ворониной, главного редактора газеты «Сокрытое сокровище». Хорошая посвященная сестра, которая молится и просит, где только будешь, Василий, передавай привет членам церкви. И пусть они не дома молятся, а встают и идут с газетами, неся весть спасения. Второй стих мы читаем, иди, конкретно к определенному аудитории, в Иерусалим, не просто промямли, объяви во все услышания столицы. Так говорит Господь, в Священном Писании выражение «так говорит Господь», оно имело особую богословскую нагрузку. И здесь дальше мы читаем, я помню, в юности ты была верной, как невеста, меня любила. Ты шла за мной по пустыне, по землям бесплодным. Господь начинает вспоминать. Но вы знаете, чем отличается воспоминание Господа от воспоминания нашего? Когда я хочу что-то сказать своей дочери или сыну, чаще всего они говорят, пап, стоп, хочешь сказать, говори, но только давай без вступлений. Когда мы пытаемся кому-то что-то вспомнить, как правило, нам хочется вспомнить весь негатив. И потом сказать, давай, извлеки уроки и не делай ошибок. Господь, когда вспоминает прошлое, Он не желает, чтобы это прошлое давило нас или прижимало к стенке. Господь вспоминает прошлое, чтобы дать нам будущность, чтобы дать надежду. Я вспоминаю о юности. Как бы мы ни говорили о хорошем своем здоровье во взрослом возрасте, и, как правило, у нас почти все пенсионеры на пенсию не хотят уходить, а уходят только, чтобы еще дальше продолжать работать. Но юность есть юность. Как-то этой зимой мне пришлось приехать разыскивать своего сына. 15 градусов мороза, февраль месяц, в 6 часов длится соревнование по футболу. Какой там мороз! Какие там переживания? Да вы что, вы бы посмотрели на этих подростков. Я приехал в самый неподходящий момент, когда они выходили на игру, в которой решалась их выход в 1/4 финала. Но, к сожалению, 1/4 финала в районе должна была состояться в субботу в 11 часов. И тут такая дискуссия в стане. У меня сын говорит, мам, пап, лучше бы ты не приезжал. Я говорю, Марк, говорю, если бы я не приехал, ты что бы, говорю, вышел в субботу, говорю, представляете, в Заохске, в храме, в трех церквях, в 11 часов перед проповедью делают объявления. Будем молиться, чтобы наши ученики христианской адвентистской школы в 11 часов, все на меня смотрят, голову поопускали. Ну это же у нас такая один раз в жизни. Конечно же, Бог не допустил им испытания, они проиграли, они вышли в четвертьфинал. Я думаю, они бы, конечно же, не пошли в субботу. Но почему я вспомнил? Какая резвость! Какой энтузиазм! Что может быть лучше юности, молодости? Но дальше Господь говорит о верности. Ведь вы знаете, это замечательно, проявлять верность. А как у нас обстоит дело с верностью? Здесь можно о многом вспоминать. Насколько мы верны Господу. Господь говорит, я вспоминаю о любви Твоей. Нам всем нравится, когда меня кто-то любит. Но как бы хотелось, чтобы и мы к кому-то проявляли любовь свою. Невестою Господь называет церковь свою, Израиль. Я не знаю почему, но 20 лет, как мы женаты, самое первое, что моя супруга, когда мы приходим, гости просит, покажите мне свадебный альбом. Ей нравится смотреть. И она уже столько уже видела этих свадебных альбомов, и этих наряды невест за 20 лет, потому что такая жизнь наша кочевная. Но у нее любимая привычка, кому бы в гости не попала она, посмотреть свадебный альбом. Да, сегодня как бы мир не испортил понятия семьи, разводы, распад семей, но и до сих пор большинство народов невеста. Это символ чистоты. Господь говорит, я вспоминаю. Он пытается напомнить на чувства, на детство вспоминает юность, любовь, верность. И дальше он говорит, ты когда полюбила меня, ты ни о чем не думала. Ты последовала за мной в пустыню, в землю незасеянную, ни о чем не переживала. И действительно, когда молодые люди влюбляются, их очень много не интересует. И все наставления родителей, которые научены горьким опытом и пытаются своим детям дать те советы, которые они сами в своей жизни не соблюдали, молодым влюбленным, как правило, это не актуально. Я помню, когда 30 декабря привез свою супругу в Заокский, а перед этим за две недели все, что я мог найти в Заокске, сказали на улице Зои Космедемьянской, бабушка Софья Евгеньевна порезала на зиму курей, и у ней курятник свободный. Я, конечно, жене это только сказал, когда мы уже закончили четвертый курс обучения, где мы жили первый год своей семейной жизни. Я вычистил, вымыл. Поставил туда обрегреватель. Все, что туда поместилось, дверь, которую мне дали на Фазенде из ДСП, тогда такой был особый 90-е годы период, были самые популярные двери, фанера, внутри опилки. И она как раз от одной стенки до другой поместилась. И рядом с этой дверью один стул поместился, больше ничего. Но все было нормально. 30 декабря мы приехали. Конечно же, я понимаю, что сегодня супруга на такие условия не согласится уже, несмотря на 20-летний багаж семейной жизни. Но, когда мы любим, очень часто мы ни о чем не думаем. И Господь говорит, ты когда полюбил меня, тебя ничего не интересовало, ты пошел за мною. И в третьем стихе мы читаем, Господь описывает, что народ израильский, он был святыней. Начатком плодов Господь защищал его. Но вдруг, с 4 стиха мы читаем, совершенно поменялся тон повествования или проповеди, которую пророк Иеремия проповедовал в Иерусалиме. «Выслушайте слово Господня, дом Иаковлев, и все роды дома Израилева». И снова Иеремия хочет сделать, желает акцент. Не он говорит, так говорит Господь. Что самое удивительное, об одном и том же периоде, с одной стороны, во втором стихе мы читаем, была самая лучшая характеристика. С другой стороны, мы читаем, вдруг Господь об этом же периоде говорит негативную оценку. «Какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились?» Или многие переводы Библии говорят «пошли за тщетою». И стали тщетою. А некоторые говорят, пишет, пошли за суетою и стали суетою. Для вас знакома суета? День за днем. Что-то мы делаем, куда-то спешим, что-то планируем. Есть хороший детский рассказ для детей, как человек мечтал спахать поле, но пока он пошел пахать поле, то жене воды принес, то цыплят загнал, то соседу уздечко отдал, то там еще что-то сделал, когда солнышко садилось за горизонт, он в конце концов вышел пахать поле. Но у некоторых вся жизнь вот так проходит. Как-то не так давно, в сентябре, был большой пасторский конгресс. Конечно же, мы дома ожидали, я живу в Заокском, много-много гостей. У меня, когда гости, их слишком часто, иногда думаешь, лучше отказать гостям, потому что супруга очень готовится к ним. И говорит, знаю, говорит, приедут столько гостей и родственников, других. Ну, давай поменяем шкаф. Ну ладно, поменяли шкаф. За шкафом там обои отклеились. В итоге там, когда я попытался эти обои на ходу сделать, в итоге закончилось тем, что мне пришлось всю стенку перештукатуривать, заново там все делать. Ну, когда супруга это увидела, говорит, ну как одна стенка? Говорит, ну давай уже по кругу пошли. Вы знаете, интересно, что я вот эмульсионкой за несколько часов весь зал побелил, так дружно, но вдруг оказался, что надо пол отмывать от водоэмульсионки. Ну, зачем так, смотрю, что-то там, пошел на кухню, сразу автоматически взял такую типа железную для посуды, там для сковородок, тут же быстро отмыл, когда пол высох, оказывается, пришлось пол перекрашивать, там все это. Все это казалось там мелочи. С полом, оказывается, посмотрел на потолок, пришлось потолок перекрашивать, потому что я не подстелил, чтобы потолок там не запачкать. Тут же, между прочим, двери там затронул, подошел, законники. Ну, все заканчивалось тем, что когда я уже красил, ну, все уже там сделано, когда мне осталось только покрасить уже батареи эмалью, и когда уже как раз последний штрих сделал батареи, пустая баночка, и видно, детство вспомнил, форточка открытая, вроде бы 2 метра на улицу выбросить, ну, конечно же, я в эту форточку почему-то не попал, мне казалось, как будто дьявол не туда бросил эту банку, разбил стекло, когда менял стекло, порезал, разрушил эту провод от спутниковой антенны, когда менял провод, тут, оказывается, тарелку сдвинул. Вы знаете, что интересно, за этих несколько часов мне потом пришлось 3 дня отпроситься на работу, чтобы убрать все последствия своей вот этой спешки. Конечно же, потом жене все это понравилось, она сказала, знаешь, говорит, давай, говорит, еще кухню, еще одну комнату. Но я уже наученный опытом, оказывается, в магазинах там есть даже специальные такие маленькие, такие кругленькие рулончики, размазываются, что возле стенки можно подстелить, чтобы краска не падала на пол, и много можно по-другому было сделать. Но это дома я потерял 3 дня. Дорогие друзья, а как у нас с духовной жизнью? Ведь в нашей духовной жизни мы очень часто что-то пытаемся сделать. Мы стремимся. Но очень часто, когда мы это делаем без Господа, без молитвы, без Его водительства, не только мы теряем день, 2, 3, иногда вся жизнь остается потеряна. И Господь обращается к нам. В 8 стихе, 8 стих очень красивый. Его любят все члены церкви. Когда есть проблема в церкви, кто виноват? В 8 стихе Бог говорит, священники не говорили, где Господь. Учителя закона или учителя субботней школы виноваты, если в церкви проблемы духовные. Пастыри отпали меня, пророки. И так и хочется вспомнить, как мы говорим, если проблема в государстве, кто виноват? Президент. Проблема в городе, мэр. В церкви, кто виноват там? Пастор, учителя субботней школы. Нам всегда хочется сказать, кто-то виноват. И так бы хотелось бы сейчас вспомнить, что про священников, учителей законов, про пророков. Но мне нравится другая тема. Мне нравятся наши посвященные члены церкви, которые в своей жизни не смотрят ни на кого, а совершают удивительные чудеса. Которые в своей жизни умеют подать самый лучший оптимизм. Один брат как-то недавно посетил Украину, Винницкую область, и меня просто потряс один пример. Один брат-адвентист открыл мельницу, и она стала самой популярной. На эту мельницу привозят с самых далеких деревень муку молоть. Я, конечно, ради любопытства пришел на экскурсию на мельницу, попросил ему, покажи, как делается мука, там, зерно. Его спрашиваю, а в чем причина твоего успеха? Он говорит, ты знаешь, говорит, Мне отец дал 2 простых совета. Если ты хочешь в жизни чего-то достигнуть, и чтобы тебе не стыдно было смотреть в глаза людям, никогда никого не обмануй и честно веди свои дела в бизнесе. Я с удивлением сказал, что на других мельницах обманывают, не довешивают муку или еще как-то. Да нет, говорит. И он мне стал рассказывать процесс. Чтобы была вкусная, или как, вкусный хлеб, должна быть хорошая мука. Чтобы была хорошая мука, зерно надо очень хорошо вымыть. Я удивился, так у нас цивилизация. Какая проблема на других мельницах вымыть хорошо зерно? Но, говорит, его не только надо вымыть, но его надо на определенное время замочить в воде. Я говорю, так в чем проблема? Так, говорит, в этом-то большая проблема. Для этого нужны дополнительные помещения. А вода достаточно дорогая, куда воду сливать, время. И большинство мельниц, им просто это невыгодно. Они просто прополоскали зерно и пустили сразу же, чтобы делались на муку. А, говорит, а у него специально отдельное помещение, где зерно замачивается, потом очень много раз промывается, и от этого совершенно другого качества мука. И я удивился, как просто все. И совершенно по-другому результаты. Как много в нашей жизни мы можем не смотреть ни на кого, но со своей стороны выполнить то, что Бог мечтает и желает в нашей жизни изменить. Как бы хотелось, чтобы в нашей жизни Господь помог осуществить нам ту мечту, которую Он имеет о нас. Валентина Федоровна, хороший посвященный член церкви, литературный евангелист в общине на Стремянном, каждое утро молится: «Господи, я хочу, чтобы Ты осуществил мечту свою, моей жизни, чтобы Ты этот день использовал меня в служении Тебе». Когда она так молилась, утром к ней позвонил один профессор, заслуженный, он долгие годы был в Госдуме депутатом, но слепой человек, и говорит: «Валентина, пошли со мной в Государственную Думу, нас там покормят, там будет, ну, не надо, чтобы ты помогла». И она пошла с ним. Вологодские продукты, представление. Этот профессор возле стенда представляет там молоко, там сыры разные, все такое, масло. И рядом внизу валенки вологодские. И вдруг к этому стенду подходит Жириновский, известная личность в России. И говорит одному из своих спутников: «Купи мне валенки, я старею, на даче одену, будет теплее». Но Валентина Федоровна, она не зря утром молилась. Она тут же к нему подходит и называет Владимир по имени, отчестве, к нему обращается. Говорит: «Валенки вас не согреют, вам надо что-то другое для души. Я хочу вам подарить 2 стиха». Она пишет стихи. И один из стихов называется: «Суета, сует, все бесполезно. Подумай, что ты сделал в этой жизни». Говорит: «Прочитайте стихи, вам надо думать, чтобы что-то в душу вашу согрело». Он удивился, взял стихи, поблагодарил, и одному из помощников говорит: «Ты знаешь, — говорит, — надо этой бабушке подарить. У нас 35 лет юбилей нашей партии, подари ей книгу о программах нашей партии и диск гимнами ЛДПР, пусть слушает, когда у ней будет плохое настроение». Дорогие друзья, в нашей жизни есть много негатива, в нашей жизни есть много того, что может быть не так, как нам бы хотелось. Но как бы хотелось, чтобы то, что мечтает Бог о нашей жизни, осуществлялось. Бог не только в 8 стихе обличает священников, закона учителей, пророков, пастырей, а в 9 стихе Он говорит: «Я буду судиться с вами, сыновями сыновей ваших», или многие переводы говорят: «сыновями и внуками вашими», потому что мы ответственны за своих детей и внуков. И очень часто так и хочется сказать, что это не мы. С нами живет супруги мама, и она с гордостью. Мы в прошлом году во дворе в частном доме делали плитку. Когда к ней гости приходят, она говорит: «Мой внук делал эту плитку, весь двор залаживал». Ну, вы, конечно, понимаете, как мальчишка в 12 лет залаживал, папа помогал. Но когда что-то ее внук натворит, она кричит: «Василий, твой сын, иди разберись». Когда положительное: «Мой внук», а когда что-то: «Твой сын». Нам так хочется иногда сказать, что это, когда приятно, это наши внуки и дети. Когда что-то не так, у нас свобода, все к свободе призваны, они самостоятельно имеют право принимать решения. Господь не пытается в эти детали входить. Он говорит, мы несем ответственность за наши семьи. И не только за наши семьи, мужа, жену, за наших сыновей, за внуков, за наших родных и близких. В 10 стихе мы читаем, Господь говорит, пойдите на острова Хитимские, посмотрите, пошлите в Кидар, разведайте прилежно и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное сему. Переменил ли какой народ богов своих, хотя они не боги, а мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Тысячелетия существуют многие религии. Но вы знаете, многое в ней в этих религиях не так, как хотелось бы. Но люди, как правило, не меняют свою религию. А что происходит с нами, если вдруг с нашей церкви с нами не поздоровались, забыли поздравить с днем рождения, или, может быть, еще что-то не так сделали? Господь, Он не может понять, почему так происходит. Он говорит, почему мой народ изменяет мне? Почему мой народ уходит от моей мечты, от Бога? Когда другие служат языческим, деревянным, железным богам, и эти боги их не слышат, но не продолжают проявлять верность им. А вы верите в живого Бога, и как что-нибудь не так, так и уходите от Него. Подивитесь всему небеса. Содрогнитесь, ужаснитесь, говорит Господь. Господь призывает во свидетеля небеса. И дальше в 13 стихе он обращается и пишет. Ибо два зла сделал народ мой. Меня источник живой воды оставили и высекли водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Господь призывает нас. И Он мечтает, чтобы мы приходили к живому источнику. Но если мы пьем самую живую воду, и эту воду не отдаем другим, Господь говорит, это тоже плохо. В Екатеринбурге мы ходили к одному источнику. Была одна улица, где был старый колодец. Брали там хорошую воду. И на этой улице был человек, который построил очень шикарнейший дом. Конечно же, сразу же его запомнили. Но еще больше всего всем запомнился колодец у него. Прям во дворе, шикарный, красивый, из дерева. Все было замечательно. И вдруг однажды он вместе с ведрами приходит к обычному старому колодцу, у которого ведра воровали, цепи обрывались, там и много было, что не так. Но люди брали воду. И с большим удивлением спрашиваю его, а что случилось? Он говорит, колодец заилистился, илом покрылся. Мы сколько ни пробовали его чистить, но вода все равно, говорит, там не такая. Какая бы ни была вода самая чистая, самое лучшее. Хотя медики говорят, если туда побросать какие-то кристаллы, она какое-то время еще улучшит свое состояние. Но вода в закрытом пространстве, через какое-то время что с ней происходит? Вы знаете, удивительно, но как-то я прочитал в одной христианской писательнице, вестнице Господней Елену Уайт, в первом томе «Свидетельства для церкви», она пишет, можно читать Библию целый день, и это будет грехом. Потому что в то время, когда она жила, были богобоязненные люди, которые с утра до вечера ничем не занимались, только изучали Библию. Но все их изучение Библии заключалось тем, что они потом критиковали Джеймса Уайта, который тяжело работал на сенокосе, что он делал ошибки в издаваемой газете. Они критиковали церковь, руководителей. И она пишет, изучение Библии. Оно должно не к этому приводить. Господь мечтает о нас. И мне хотелось бы еще раз прочитать тот стих, который многие помнят наизусть. Он не один раз был памятным стихом, и нам в нормальной церкви каждый помнит и изучает памятные стихи. 29 глава Иеремии, 11 стих. «Я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Господь желает нам дать будущность и надежду. Господь желает, чтобы мы напитались живой воды. Но Господь желает, чтобы, напитавшись этой живой воды, мы с этой водой поделились с другими людьми. А иногда мы живем в таком загнанном круговороте, что кажется, все, что вокруг нас происходит, оно нам чуждо. Прошлую пятницу считанные часы остались до субботы. Мою машину. Все рассчитано по секундам. И, конечно же, уже мою машину, чтобы поехать в Оболенск, служить проповедью. И вдруг какая-то женщина, ну вообще не вовремя, с какой-то пачкой ко мне подходит. Ну все, думаю, снова сейчас будет предлагать какой-то Амвей, там, Центуриум, там, или какие-то там добавки. Я говорю, мне ничего не надо. Продолжаю. Нет, вы послушайте. Я говорю, да вы понимаете, я очень занятый. Она продолжает. Потом услышал из ее речи слово «губернатор». Ну, остановился. Говорю, что там? Ну вот, я из «Единой России», перевыборы. А, перевыборы не надо. Дальше продолжаю мыть. Говорю, ну вы, говорит, понимаете, ну очень занятый. Потом то ли мне стало жалко ее, то ли Бог на мое сердце повлиял. Остановился. Она говорит, ну вы знаете, говорит, меня послали, говорит, из Тульской, из Тулы, говорит, сделать просто опрос в каждый дом, спросить, кто живет, может, какие-то пожелания, у нас новый губернатор, говорит, ну и рассказывает, я ее выслушал. Ну и, говорит, записывает, кто у нас живет. Ну, я говорю, жена, там, я говорю, дочка запишите, Элина. Она говорит, все или еще кто-то. Ну, говорю, как, говорю, все. Говорю, в нормальной семье всегда должен быть и сын, и дочка, говорю. И вдруг я не знаю, что с этой женщиной произошло. Она со слезами на глазах говорит, как хорошо, что у вас два ребенка. Мы, говорит, когда поженились с мужем, у нас родился сын. Муж умолял, давай еще дети будут у нас. Она говорит, да какие дети, у меня карьера, второй институт заканчиваю, работа престижная. Как он умолял, я говорю, нет, говорю, я сейчас не могу. И вдруг трагически погибает сын, муж. Я, говорит, всю жизнь одна. И сейчас, через несколько лет, выхожу на пенсию. Если б вы знали, какая у моей жизни тоска, как мне тяжело одной. Вы знаете, когда я слушал ее со слезами этот рассказ, я думал, а что бы было, если бы я просто грубо дальше продолжал мыть машину? Мы с ней поговорили, подарил ей вегетарианство книгу, буклет христианства сегодня. Она ушла, когда я уже стал уже машину полоскать после шампуня, вдруг она возвращается. Первая мысль, ну что тебе еще надо? Ну тут кажется уже и так. Она подошла, спасибо вам большое, как, говорит, как много вы сделали для меня. Дорогие друзья, мы живем в этом обществе, и в этом обществе, не все так просто. Вокруг нас живые люди, наши соседи, родные, близкие, которые нуждаются в нашем добром слове, которые нуждаются, чтобы мы им дали какую-то мечту в жизни, надежду. И Господь говорит, Он имеет намерения нас, благие, самые лучшие. Мы обычно не носим украшения. Я не знаю, как вы, но я как-то вырос в такой семье, что, как правило, украшения никто не носит. И мне кажется, что мы иногда не носим крестики, но мы все кресты поставили всем своим друзьям, знакомым, коллегам по работе. Кто угодно примет крещение, но только не мой сосед, не мой коллега, не мой начальник на работе. Это бессмысленно. И вы знаете, я благодарен Богу, когда Бог открывает великие чудеса, что те люди, о которых даже в уме помыслить, помечтать можно было, что их жизнь изменится, они принимают крещение, их жизнь изменяется, родных, близких, и они начинают проповедовать о Боге. Господь обращается к нам. Он говорит, не просто, если ты уже в церкви, встань, напитайся из живого источника воды, не позволь суете захлестнуть свою духовную жизнь. Иди, возгласи, проповедуй, рассказывай о том, что Бог открыл в Слове Божьем. И однажды исполнится самая большая мечта Бога, когда Христос придет во славе Своей, чтобы дать нам спасение. Мне бы очень хотелось молиться вместе с вами, чтобы Господь через нашу церковь выполнил то поручение и ту мечту, о котором мечтает не только Господь, но все небо, чтобы через нашу жизнь очень многие люди, которые иногда могут улыбаться и говорить, что у меня все нормально, но иметь духовный голод, иметь серьезные духовные проблемы, чтобы люди узнавали о Слове Божьем, приходили к живому источнику воды, как в Новом Завете очень красиво Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, 5 главе, 39 стихе, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о мне». Пусть поможет нам Господь, чтобы каждое утро мы молились, «Господи, я желаю выполнить Твою мечту о моей жизни, и помоги мне каждый день искать тех людей, кому мы сможем рассказать о том, как любит нас Господь». Я приглашаю вас к молитве.